Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. 31 августа Кыргызстан отмечает День независимости республики. С обретением суверенитета прошло 26 лет. Страна молодая, однако нам есть что вспомнить. Сегодня передачу посвятим именно этой теме. Поговорим с гостями студии, с политологом и кандидатом исторических наук Табылды Акеровым. Добрый день.
Здравствуйте.
И политическим деятелем Туктаиму Муталиевой. Добрый день. Тема независимость достаточно широкая, поэтому предлагаю немножечко сузить эту тему, поговорить о политических изменениях за четверть века. Мы прошли разные этапы правления, пережили две революции под лозунгом «За демократию». За это время страна стала более демократичной, Табылды Байкерович?
Ну, действительно, Кыргызстан пережил две революции. Однако при каждом президенте или правлении были отличия. Например, при Акаеве, хотя мы где-то 7 или 8 раз меняли конституцию.
9 раз.
И также меняли конституцию, и Акаев в то время он не хотел, чтобы политические партии были в парламенте, участвовали в политических процессах. Он любил больше лавировать между кланами. И это все потом постепенно привело к революции. И поэтому после революции 2005 года Бакиев он разрешил политическим партиям быть в парламенте. Однако он сделал так, чтобы 71 мандатов оказался у его партии Ак-Жол. И это тоже опять привело к революциям 2010 года. То есть монополия власти или стремление монополировать и контролировать политическое поле всегда приводит вот таким революционным процессам. И поэтому, но все равно получается, что вот начиная с Бакиева, как бы политические партии уже участвуют в политических процессах. После революции 2010 года, конечно, Кыргызстан стал другим государством или другой страной. Если раньше у нас была президентская форма правления, то после референдума 2010 года Кыргызстан стал парламентской республикой. И когда провели парламентские выборы, в парламент пришли 5 политических партий. И, соответственно, мы получили коалиционное правительство. То есть мы здесь уже видим, что политическая система как бы стабилизировалась, и мы видим, парламент уже конкурирует с институтом президента. То есть идет вот такая живой политический процесс. Однако нынешний созыв парламента, конечно, мы видим, что парламент не может конкурировать институтом президента, поскольку, когда составлялись списки и были созданы новые партии, вот Кыргызстан и Бирбол и другие, которые были клонами. И вот эти партии попали в парламент. Даже списки многих партий контролировалось с 7-го этажа. И туда пришли практически денежные люди, но которые раньше практически не хотели заниматься политикой, быть политиками. Ну, они делали свой бизнес. С появлением вот этих партий клонов мы видим, что мы, наоборот, идем назад. Сегодня очень много журналистов арестовывается или арестовывается их имущество, закрываются СМИ, и так далее.
Есть ли вообще предпосылки к установлению авторитаризма в свете последних событий с закрытием некоторых телеканалов оппозиционных, заведением уголовных дел против оппозиционеров?
До 2005 года как раз-таки мы... Был только один единичный случай такого характера. В 2010 году уже было десятки каналов арестовано. Например, помните, да? Азаттык, Алиби, Стан, ТВ, там еще несколько каналов были закрыты. Радио и газеты все были закрыты к дню, когда у нас произошел государственный переворот. Ну, аналогичная картина наблюдается, конечно, в отдельных моментах наблюдается. Но тут получается, что обе стороны, та часть, которая считает себя оппозицией и пытается сейчас получить на этом какие-то дивиденды, и эта часть ведет неэтично. Например, если говорить о сентябре, брать вот эти трения, КТР и сентябрь, они друг от друга ничем не отличались. Единственное, конечно, власть оказалась сильнее, закрыла сентябрь. И оба выдергивали из контекста судебного дела интересные для себя факты, и не более. А борьба, если пойдет в целом дальше в таком характере, со средствами массовой информации, потому что я считаю так, любой государь, любое развитое общество должно давать свободу мнения. Пусть она даже противоречит твоему мнению, и надо искать другие пути диалога с ними, но не путем силы.
Вы как считаете?
Я думаю, что...
Есть ли предпосылки к узурпации власти?
Да, есть предпосылки узурпации власти, поскольку очень много СМИ закрывается, и большинство оппозиционного характера, и очень много там, необоснованно, скажем. Вот какое-то телевидение там выступило, и по одному выступлению, и по прямому эфиру, тем более, он выступил, и можно закрыть целое телевидение. Можно закрыть вот эту передачу, а не телевидение. Ну, вот такие...
Это же рабочие места, в первую очередь, еще.
Методы работы есть, и также другие СМИ тоже, которые оппонируют власти, они все закрываются, поскольку идет предвыборная гонка, и хотят, чтобы соперники не могли иметь телевидение или СМИ, выражать свое мнение или рассказывать о своих программах и так далее.
За 26 лет поменялась ли вообще внешняя политика? Вектор внешней политики.
Ну, в целом, вы знаете, у нас почему-то и журналисты, и политики многие меняют. Давайте четко разделим. Политические отношения. Политические отношения – это международные отношения, выстроенные, если будем исходить из договорных отношений, из договорных внешнеполитических отношений. Договорные отношения. У нас в целом все договора сохранились. За исключением трех договоров. Это решение личностного характера бывшего экс-премьера господина Сариева, например. Да? Это мы три соглашения денонсировали. Это Камбарата, это Юсаид, и одно соглашение с Украиной мы денонсировали. Кстати, с Украиной денонсация очень прошла настолько тихо, и парламенты все промолчали. А в целом весь пласт международных документов, которые мы подписали, он остался неизменным. А наоборот, еще увеличилось количество договорных отношений, они составляют нашу внешнеполитическую субстанцию.
То есть многовекторность по-прежнему
многовекторность
сохраняется.
Другой вопрос,
что,
многие незрелые политики интеграционно... мы вошли в новый интеграционный союз.
ЕАЭС,
да? Но в тех общественных формированиях, которые до сих пор были подписаны, мы не выходили. Мы остались во всех этих интеграционных формированиях, которые ранее участвовали. И поэтому говорить о какой-то смене курса или политики мы можем говорить тогда, когда мы выйдем из этих объединений. Да? А то, что ЕАЭС, таможенный союз, экономический блок мы укрепили путем подписания соглашений и ракурс экономических отношений поменяли, это уже другой вопрос. И здесь, я считаю так, мы должны соблюдать многовекторность отношений в политике, и это рекомендация всем будущим президентам.
Вы как считаете, внешняя политика, внешний вектор поменялся за 20 лет?
Я думаю, что период Токаева, действительно, это было такое время, когда Кыргызстан, как маленькое государство, но практически общался со всем миром, со всеми странами доноров, там, Международным валютным фондом, Всемирным банком и со всеми международными организациями, и добивался больших успехов. Ну, скажем, вот в 1998 году при премьер-министре Муралиева он добился реструктуризации внешнего долга. Это очень большой успех и достижение.
И 1 миллиард долларов.
Поэтому я думаю, что после вот Акаева, после Акаева, Бакиев и сегодня Атамбаев практически не смогли достигнуть вот такого уровня, который был у Аскара Акаева. Ну, что помешало? Конечно, вот эти две революции и уровень наших руководителей, которые не могут, как вот Акаев или вот политик такого масштаба и уровня, добиваться и пробивать вот эти свои проекты и так далее. И также кадры, вот Тухтай Медиа очень хорошо рассказала о кадрах, кадры, то есть человек, который приходит к власти, он должен приводить такую команду, которая может поднять республику, решать все заботы и чаяния народа и так далее, и так далее. Мы такого и при Бакиеве, и при Атамбаеве не наблюдали. Ну вот, скажем, что сравним. Вот Бакиев больше брал тех людей, которые заочно заканчивали вузы. При Атамбаеве тоже. Некоторые занимающие высокие посты очень много пишут, что практически не заканчивали университет, купили дипломы. Вот такие люди управляют сейчас государством.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
За 26 лет поменялась ли политическая элита, если да, то...
Ну, я хочу сказать, насколько? С самого начала вся политическая элита, которая повзрослела, она вышла из шинели, из кармана, из любых всех щелей Аскара Акаевича Акаева. И вот сейчас Атамбаев обещал собой весь этот эшелон с собой забрать. Насколько он сдержит это слово, мы не знаем. Пока основная элита состоит, управленческая, сейчас даже косвенно влияющая элита, состоит из тех наших политиков, которые есть сегодня во власти. Остальная масса, серая масса, которая сейчас в парламенте сидит, они вложили определенную сумму денег, и они становятся лобби-институтами, бизнес-лобби.
Вы как считаете, за 26 лет политическая элита поменялась, если да, то в какой степени?
Я всегда выступаю за то, чтобы политическую элиту не менять силой. Политическая элита должна сама уйти. То есть, когда у него ресурс заканчивается, он уходит. Потому что...
Осознанно должна уходить.
Не осознанно, а практически он сам уходит, потому что ресурсов нет у него. И вот то, что сегодня у нас делается, там по КТР выходит президент и говорит, что да, я заберу всех те, которые были 20 лет в политике. Это неправильное решение. И вот сегодня мы видим, посадили одного из самых оппозиционеров, да, оппонирующих власти, Эмирбека Тикебаева, и таким образом хотят как бы показать, что мы очищаем политическое пространство и поле. Но, да, действительно, старшее поколение можно вот таким образом просто убрать. Но приходит новое поколение, и вот это новое поколение все равно столкнется с теми политиками, которые еще не повзрослели. Вот, например, Умирбек Бабанов, там, Ташиев, Келдебеков и другие. Вот с ними они столкнутся, и будет опять-таки у нас в Кыргызстане нестабильность. Вот по примеру, например, вот 31 августа, когда Атамбаев выступил в прошлый раз, и он единственный из 14 человек временного правительства отделяется и говорит, что вот этих всех надо там. Я не был с ними всегда, и как бы потом уже...
Отказывается от соратников,
да,
своих.
Да, уже идет вот процесс ареста или выталкивания, да, из политической арены. Вот это, конечно, теперь останется в наследстве другим поколениям. Вот Сапар Исааков, все другие, будут воевать с теми политиками, которые до этого уже вошли в политику, и в большую политику, и с деньгами, и так далее. Вот такое трение, или таким путем устранения, или очищения политического пространства, конечно, невозможно, и нельзя так делать. Поэтому я всегда выступаю, чтобы не надо менять политическое пространство.
Впервые мы ожидаем мирной передачи власти в этом году. Является ли это показателем демократии? И как вообще наши ближайшие соседи относятся к этому? С каким-то беспокойствием?
Во-первых, я хочу сказать, любые выборы в любом регионе, это всегда вызывает огромную напряженность. Так как выборы – это и противоречие, это и противостояние. И здесь любые конфликты, любые деструктивные силы пытаются использовать выборы для того, чтобы привести к какому-то конфликту тот или иной регион. Если посмотреть историю еще с Коканского ханства, еще со времен Курманлян-Датки, то у нас мирной смены власти практически не было. Если взять советский период, то вы помните, это 17-й год, революция, и пошло назначение. И первый президент, тоже назначенный, господин Аскар Акаев, был избран в 91-м году, да? После, то есть, и что мы имеем? Он ушел через государственный переворот. Другой вопрос, насколько он мирно или не мирно ушел. Второй президент у нас тоже ушел через государственный переворот. И третий президент пришел на волне государственного переворота через передачу власти через исполняющий орган. То есть премьер передал ему власть. Так называемое понятие президента переходного периода нигде в документах не прописано. А Акжол был распущен 2 июля. Для сведения, юридически Акжол был распущен ЦИКом Кыргызской Республики 2 июля. А Акжол 19 апреля избрал исполняющим обязанности временного правительства премьера Отумбаеву и передал полномочия правительства временному правительству. То есть временное правительство было узаконено как исполняющее обязанности правительства. Поэтому у нас не было конституционного разрыва, у нас не было развала власти, и мы передачу власти совершили, опять же, через выборы, да, выборы. Но прямой передачи от президента избранного к президенту у нас еще не было, к избранному президенту. Конечно, очень важно, чтобы этот процесс состоялся. И мы, если этот процесс состоится, мы докажем соседям и международному сообществу, что мы, кыргызы, состоятельная страна, и мы способны развиваться мирным путем, и достаточно взрослая как бы элита. Если мы этого не докажем, то мы опять же получим те же реплики со всего мира, что с них возьмешь? государство несостоявшееся. Угу. Поэтому, я думаю, все силы, мы все, и оппозиция, и пропозиция, должны быть настроены на то, чтобы сменить власть мирным путем.
Мирная передача власти, это как-то беспокоит наших ближайших соседей?
Да, конечно, беспокоит, поскольку мы вот две революции прошли, и практически каждый раз они закрывают границы, да, у нас бывают проблемы с соседями и так далее. Но то, что говорит Токтай Меджей, я, конечно, не согласен, поскольку Утумбаева, именно Утумбаева передала власть Атамбаеву. И все политики, которые говорят, что такого не было, то есть они тогда не живут в Кыргызстане, они где-то витают в облаках, и хотят переписать историю одному человеку. То есть только Атамбаев может передать мирную власть, осуществить такую власть. Такого не бывает. История уже совершилась. Хоть что вы будете говорить, хоть что вы будете писать, все равно исторический факт состоялся. Мирная передача власти у нас в Кыргызстане осуществилась. И дай бог Атамбаеву, чтобы он тоже... мирно передал, да, мирную власть. Вот.
Нет, я имею в виду, что по юридическим документам, если искать по юридическим документам, да, в практическом формате, в таком, если отходить от правового поля, да, Роза Лидия Исаковна передала мирную власть Атамбаеву, извиняюсь. Но здесь вот проблема как раз-таки и уходит в подлог Конституции. Я отдам голову на отсечение и публично принесу извинения тому, кто мне принесет закон о введении в действие Конституции, где есть президент переходного периода. Так как президента переходного этого закона никогда не было и нет, это был подмена текстов Конституции, подложенный документ. Поэтому я публично обращаюсь и к Омурбеку Черкешевичу, и ко всем. Я готова пасть на колени и попросить прощения, если кто-то мне предоставит документ, этот закон, подписанный членами Конституционного совещания. А если этого закона нет, извините,
этого у нас закона юридически... практически не должно быть, потому что парламента не было. Парламента
тогда,
не было.
Извините,
никто не имел права принимать закон.
Тогда мы взяли переходный период, дорогой мой? Откуда мы взяли президента переходного?
Исторический факт совершился.
Исторически это публичное шоу, афера века. Афера века, когда подставили великолепного человека. Я сама уважаю Розу Исаковну, потому что нас вообще все эти временщики должны спасибо сказать нашим женщинам. Да, Роза Исаковна в самый трудный момент встала у власти, но... Я лично дважды стояла на коленях. Первый раз у ворот Белого дома, второй раз, когда 19 апреля парламент собрался для того, чтобы избрать Розу Исаковну президентом. Я на коленях стояла, просила: Роза, не подавайтесь просьбам Текебаева. Завтра придите, и мы вас изберем президентом. 49 человек подписало согласие избрать ее президентом. Этот документ у меня есть, он передан в архив, и он передан Розе Исаковне. Но она, к сожалению, на следующий день не пришла. И мы избрали исполняющим обязанности президента Исхака Масалиева. После этого Исхака Масалиева арестовали, это шоу было организовано для того, чтобы он не смог воспользоваться полномочиями исполняющими обязанности президента. И это был попытка реваншистского переворота 10 мая 2010 года, откуда пошли корни мародерства. Но это будет написано в моей книге и изложено все документы.
Завершающий вопрос. То, что вы рассказываете, это дележ портфелей называется.
Дележ портфелей.
Вы были в какой-то стороне.
Ничего подобного. Я была на улице.
Завершающий вопрос.
С умирающими, погибающими детьми.
Завершающий вопрос. Прошло 26 лет. Какие новые политические угрозы нас ожидают? Вкратце прогнозы, и на этом завершаем.
Да. Очень много говорят о террористах, о каких-то угрозах и так далее. В Сирии, да, со стороны и так далее. Я думаю, что самая главная угроза – это внутри страны то, что мы сейчас по новой конституции передали всю власть премьер-министру. И этот человек должен быть очень подготовленным, чтобы поднять экономику, изменить ситуацию в стране, поднять или улучшить жизнь народа и так далее. Если этого не свершится, то через некоторое время опять мы попадем в такой же кризис, как вот имели раньше, или как бы начнутся вот такие революционные тенденции и так далее. А то, что говорят террористы, или вот как вчера убили двух молодых людей, сказав, что они террористы, у нас есть силы, вот сегодня, выступая Атамбаев, также сказал, что у нас есть силы, которые достойно могут дать отпор любым угрозам. И у нас есть еще союзники, и так далее.
Да.
Да. Угу. Поэтому не надо пугать, что вот взорвется Фергана, или там сегодня вот этот террористы войдут в Казахстан, да, или какие-то уйгурских террористов придумывают и так далее. Это все, я думаю, что ложь, и это все делается для того, чтобы международные организации давали деньги нашим СНБ, чтобы они оттуда имели коррупционные, ложили себе в карман и так далее. И именно из-за этого, из-за денег, СНБ убивает наших граждан, молодых людей, говорят, что они террористы.
Спасибо большое. Ваши прогнозы вкратце.
Ну, я коротко согласна с тем, что создается шоу под видом ловите террористов в стране, да? Но это опасно. Мы знаем сказку, чем она может закончиться, да, народную сказку. И попытка различные разборки, скажем, с этими скрим-элементами переводить в область экстремизма или терроризма опасно. Угу. Но тенденции какого характера у нас есть? У нас самая большая угроза – это падение образования. У нас сеть, никто до сих пор не оценил, что просто бесплатного образования у нас не стало. У нас не стало. Сеть частных образований и коррупционная система завуалирована, создана так называемые родительские фонды, куда, говорят, добровольно, принудительно родители платят огромные суммы.
А качество образования?
Качество образования складывается из того, что получает, какой заработок получает простой преподаватель. И поэтому мы сейчас из этих коррупционных фондов потом на усмотрение там какого-то фонда оплачивают услуги преподавателей. В итоге мы наблюдаем огромный отток профессиональных кадров. А вот сегодня я посмотрела, система в законодательстве внесены такие изменения, которые разрушают полностью систему образования. А необразованные люди куда идут? Необразованные люди – это источник различных экстремистов, криминальных и любых течений, которым выгодно на этом зарабатывать. И они криминализируют общество, создают противостояние, так ложно-религиозного характера противостояние. Говорят, ах, ислам такой, а мы такие, вы не ислами, вы не мусульмане, эти мусульмане. Вы за светкость, вы не мусульмане. Вы хотите, вы противники наши. Когда уже на самых низких уровнях у нас растет огромный пласт детей, подростков, которые одурманивают в частных школах, например. У нас Министерство образования не мониторит ни одну школу. Угу. Что там преподается, как преподается. Сегодня созданы религиозные частные садики различных религиозных течений. Вот это угроза, страшная угроза. Потому что мы отдаем детей, за детьми закрывается дверь, туда не пускают родители. Что делать, чем учат с детского садика, мы не знаем. И вот таким образом, когда правительство, государство не справляется с созданием условий для учебы и постепенного идеологического роста и сознания наших детей, когда вот вчера я узнаю, я в шоке, каждый третий ребенок без отца, каждый пятый ребенок, чуть ли не в школах, мне сегодня директора сообщают, остался у дедушки, у бабушки, у тети или у дяди на руках, без официальной доверенности. И вот это самая страшная угроза для будущего.
Спасибо большое. Сегодня говорили о, подводили небольшие итоги о том, что произошло за 26 лет года независимости. В частности, говорили о политических каких-то изменениях. В гостях в студии «Затыка» были политолог, кандидат исторических наук Табылды Акиров и политический деятель Токтаим Муметалиева.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Эче сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Неге сіңділер қырғыз қоғымын қызықтырған мен түркін мәселелер туралы ой бөлішет, ақыл қалчашат.
Неге сіңділер күніндік тұрмыш көйгөйлері, аял еркекте, атынене, уыл қызды ойландырған мәселелер, қоғымдығы ішара мамиле қатыш, қалыптанған өз қараштар, стереотиптер туралы сырларын бөлішіп, ачық айрым талдашат.
Азаттық радиосында аптаның ар ишембі күні кечки жана жекшембі күні таңқы эфиринде. Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 2194 23, WhatsApp номер 0550 98 85.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.